эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Кто займет вакантные должности в правительстве Грузии? Житель Грозного, выступивший с критикой главы российского региона Рамзана Кадырова, может быть помещен в психиатрическую лечебницу. В самопровозглашенной республике Южная Осетия объявлена амнистия. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: Ким Чен Ын не приедет в Москву 9 мая. США изменяют подход в освещении роли Москвы в кризисе на Украине. МИД Латвии выразил протест послу России. В США тысячи людей вышли на улицы Балтимора, Бостона, Нью-Йорка и Вашингтона и других городов, чтобы выразить возмущение в связи со смертью афроамериканца Фредди Грея 20 апреля. Он получил травмы во время задержания полиции 12 апреля и через неделю скончался. Демонстранты требовали реформировать полицейские процедуры и положить конец неоправданным убийствам подозреваемых, подчеркивая, что большинство жертв – афроамериканцы. Акции в основном проходили мирно. Однако в Нью-Йорке были арестованы более 60 манифестантов и в Балтиморе 16. Демонстрации начались после появления в газете «Вашингтон-Пост» репортажа о том, что Фредди Грей сам пытался нанести себе увечья, когда его везли в полицейском фургоне, он бился головой о стенки. По данным полиции, Грей не был пристегнут к сиденью, что является нарушением. Ранее полиция признала, что Грею должна была быть оказана срочная помощь на месте задержания. Вместо этого он был доставлен в полицейский участок и только оттуда перевезен в больницу, где впал в кому и через неделю скончался. После похорон Фредди Грея 27 апреля в Балтиморе начались беспорядки. В столкновении 20 полицейских получили ранения, 250 человек были задержаны. В городе ввели комендантский час. Президент США Барак Обама провел телефонный разговор с премьер-министром Непала Сушилом Койралой, чтобы выразить глубокие соболезнования в связи с гибелью людей и массовыми разрушениями, вызванными землетрясением. Они обсудили, что следует предпринять для оказания помощи правительству Непала, как со стороны США, так и международных организаций, в том числе с точки зрения спасательного и материально-технического обеспечения. Президент пообещал, что Соединенные Штаты сделают все, что смогут, чтобы помочь людям Непала. О телефонном разговоре сообщила пресс-служба Белого дома. В среду власти Непала признали, что недостаточно эффективно руководили спасательными работами. В частности, не была вовремя организована эвакуация населения из отдаленных сельских районов, пострадавших от бедствия. Разрушительное землетрясение унесло жизни более 5000 человек, порядка 10 тысяч ранены. Власти опасаются, что число жертв может удвоиться. Более 80 человек погибли на севере Индии и в Тибете. Разрушены тысячи домов, в основном в столице страны Катманду. Сильно пострадали горные деревни в Гималаях. США изменяют свой подход в освещении степени причастности России к конфликту на востоке Украины. По информации агентства Associated Press, американские официальные лица со ссылкой на разведданные сообщают, что Россия за последние месяцы усилила свой контроль над сепаратистами. Это привело к применению американскими разведслужбами нового термина «объединенные российско-сепаратистские силы». Госдепартамент США на прошлой неделе три раза использовал это выражение в заявлении, в котором обвинил Москву и повстанцев в нарушении прекращения огня. Как отмечает Associated Press, изменения в освещении событий на Украине связаны, по данным американских спецслужб, с увеличением фактов, свидетельствующих о сотрудничестве россиян с сепаратистами, проведении ими совместных военных учений и осуществлении ими деятельности под объединенным командованием. Агентство подчеркивает, что это может иметь широкие последствия. В частности, это может создать трудности для России в ее попытках добиться от США и Европы отмены санкций, а также оказать отрицательное воздействие на сотрудничество Москвы и Вашингтона в вопросах нераспространения ядерного оружия и борьбы с терроризмом. МИД Литвы выразил протест послу России в связи с тем, что корабли Российской Федерации препятствуют работам по прокладке электрокабеля со Швецией по дну Балтийского моря. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичус сказал журналистам, что посол выяснит позицию своей страны и представит ее. По словам министра, требования, исходящие с российских военных кораблей к судам, осуществляющим надзор за прокладкой кабеля, покинуть определенные водные пространства, фиксируются и передаются в НАТО. Россия проводит в эти районы свои военные учения и требует, чтобы литовские суда меняли курс. Линкевичус считает, что Москва таким образом нарушает конвенцию ООН. Ранее премьер-министр Литвы Альгердас Буткевичус сказал журналистам, что судно, обеспечивающее безопасность прокладки кабеля, было выдворено российским судном из этой зоны. Работы по прокладке кабеля Nordbalt ведутся с прошлого года. Он позволит интегрировать литовский энергетический рынок в единый рынок региона государств Балтийского моря. В последние годы Литва более половины своей электроэнергии импортировала из России. Представители российского клуба «Ночные волки» добрались до Чехии. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва», который дал интервью руководитель мотопробега к 70-летию Победы Андрей Бобровских. По его словам, он находится в Москве, поскольку его шенгенская виза аннулирована. «Часть наших участников в Острове находится, так как мы планируем мероприятие с консульством в честь 70-летия освобождения Остравы», цитирует Бобровского газета «Ру». По данным того же сайта, лидер «Ночных волков» Александр Золдостанов, хирург, заявил, что байкеры намерены добраться до Братиславы, чтобы встретиться с товарищами с Балканского полуострова и сформировать новую колонну для мотопробега по Европе. Байкеры не сообщают, где именно они пересекают границы и сколько их.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Два министерских кресла в правительстве Грузии до сих пор остаются вакантными. Исполняющий обязанности премьер-министра страны Иракли Гарибашвили сегодня так и не назвал имена кандидатов, которые должны возглавить Министерство по делам спорта и молодежи, а также Министерство охраны окружающей среды. Тем не менее, журналистам удалось узнать о том, кто может занять вакантные места. Информацию не подтверждают, но и не опровергают в правительстве страны, которому скоро предстоит процедура вынесения вот Тума доверия обновленному правительству. Светлана Чедлишвили продолжит тему.
Исполняющий обязанности премьер-министра Грузии Иракли Гарибашвили в течение всего дня держал грузинских журналистов в напряжении. В первой половине дня он не исключил, что имена кандидатов на вакантные министерские должности могут быть названы сегодня. Но уже под вечер в администрации правительства сообщили, что соответствующим заявлением Иракли Гарибашвили выступит завтра. Наиболее вероятными кандидатами на два недавно освободившихся министерских поста называют депутата от республиканской партии, главу парламентского комитета по аграрным вопросам Гигву Агулашвили и заместителя министра внутренних дел Грузии Арчила Тавакладзе. Республиканцу Агулашвили пророчит кресло министра по охране окружающей среды, а силовику Тавакладзе – место главы Министерства по делам спорта и молодежи. Эту информацию пока не подтверждают в аппарате правительства, однако ее не опровергают в парламенте. Депутат от правящей грузинской мечты Ани Миротадзе призналась, что эти кандидатуры действительно рассматриваются.
Считаю, что Арчил Талакладзе, несмотря на его молодой возраст, один из лучших кандидатов. Заявляю это с полной ответственностью, так как знаю, что он может сделать очень многое. С Гиглой Агулашвили я знакома тоже уже много лет и знаю, что он хороший менеджер. Правильный менеджмент – это именно то, что сегодня в первую очередь необходимо тому или иному министерству.
сказала Миротадзе. Соратники Гвагулашвили по партии республиканец Леван Берзанишвили между тем сегодня не исключил, что в обновленном правительстве может оказаться больше новых лиц, чем ожидалось. Хотя накануне Иракли Гарибашвили заявил, что новыми лицами в кабмине будут только лишь министр спорта и министр охраны окружающей среды. В свою очередь депутат от оппозиционной партии «Свободные демократы» Нино Гугуадзе сомневается, что исполняющий обязанности премьер-министра пойдет на радикальные изменения в составе правительства. Зато депутат уверен, что правящее большинство без колебаний вынесет новый вотум доверия по сути прежнему кабинету министров.
Никаких изменений я не жду. Я не жду и того, что это правительство продержится долго, так как оно полностью потеряло доверие со стороны общества.
Сказала Гогуадзе. Пессимизм депутата разделяет грузинский политолог Корнели Какачия. Он признается, что ожидал услышать о более масштабных изменениях или хотя бы о возможных перестановках в кабинете министров.
Больше всего вопросов звучало в адрес самых проблемных ведомств. Это Министерство экономики, Министерство финансов. Одним словом, экономический блок. Общество ожидало более основательных изменений в этом направлении, но, как видно, ожидания так и останутся ожиданиями. И это может в какой-то степени вызвать раздражение в обществе, особенно на фоне продолжения падения курса лари, а правительство не делает ничего, чтобы это как-то исправить.
Рассуждает политолог. Хотя он не исключает, что власти, возможно, попросту не желают раскрывать все карты, а потому надежда на коренные изменения в правительстве все же остаются. Сам Иракли Гарибашвили коренные изменения исключает, однако он уже пообещал, что представит парламенту не только обновленное правительство, но и новую правительственную программу по развитию страны. Детали плана пока неизвестны, однако исполняющий обязанности министра по вопросам евроинтеграции Давид Бакрадзе назвал программу амбициозной. Звят Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Некруглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В самопровозглашенной республике Южная Осетия объявлена амнистия в связи с 70-летием победы во Второй мировой войне. Соответствующее предложение было направлено югоосетинским президентом Леонидом Тибеловым в парламент еще в начале апреля. Законодательный орган единогласно поддержал эту инициативу. Кого затронет амнистия, разбирался Мурат Гукимухов.
По сообщению информационного агентства РЕСП, амнистия не распространяется на лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, а также осужденных за хищение бюджетных средств в крупных и особо крупных размерах. Амнистия в переводе с греческого означает забвение, прощение. Это проявление принципа гуманизма и снисходительности по отношению к осужденному со стороны государства. А еще, подчеркивает югоостинский общественник Тимур Скурбати, одно из преимуществ для маленького народа, обладающего суверенитетом. Тимур Скурбати считает, что Южная Осетия, как независимая, независимое государство может себе позволить проводить амнистию не по российским лекалам, но руководствуясь собственным взглядом на человеческие поступки, самостоятельно определять, кто достоин прощения.
Есть преступления, которые в той же, допустим, России воспринимаются по одним критериям, у нас по другим. Они могут считаться тяжкими в России, к ним может население плохо относиться, а у нас в силу местных особенностей, местного менталитета это может не считаться в психологическом плане большим преступлением.
Например, какое преступление?
Если ты тупился за честь сестры, женщины и кого-то убил, то тебя не сильно будут осуждать. В России это не годит. К тому же вот обидеть старика здесь считается большим грехом. Таких преступлений почти нет. Так что есть какие-то нюансы. Амнистии необходимо объявлять, все-таки надо людям давать шанс. Вот таково мое мнение. Может, потому что я сам туда попадал.
Это уже вторая амнистия за время президентства Леонида Тибилова, что, наверное, свидетельствует о его личном великодушии. После первой амнистии, проведенной сразу после избрания Леонида Харитоновича президентом, количество заключенных в Южной Осетии сократилось приблизительно с 200 до 50. Но и к тем, кто остался в заключении, отношение стало гуманнее, говорит югоостинский правозащитник Фатима Маргиева. Если раньше тюремное начальство не кормило заключенных, не выдавало им моющих средств или медикаментов, а зэки практически находились на содержании родственников, то теперь Теперь условия изменились кардинально. Конечно, тюрьма по-прежнему в непригодном для длительного содержания людей помещении бывшего медвытрезвителя. Но все же, подчеркивает правозащитник Маргиева, режим содержания стал человечным.
Теперешний начальник тюрьмы Плиев Мурат поставил такой порядок, что все средства, которые выделяются на содержание заключенных, они тратятся на заключенных. До него руководитель, наверное, присваивал их себе. Он был двоюродный брат генерального прокурора, и он распоряжался всем, он в любое время мог заявиться в нетрезвом состоянии, все что угодно, такие вещи сейчас невозможны.
По мнению Фатимы Маргиевой, пожалуй, единственный неприятный осадок по действиям новых властей в отношении осужденных остался после работы специальной комиссии по помилованию. Жалобы на качество следствия и судебные вердикты побудили президента создать комиссию, которая разобралась бы с этими жалобами и выпустила на свободу незаконно осужденных. Благое дело было испорчено из ряда вон плохим исполнением, говорит Фатима Маргиева. Осталось много недовольных, тех, кто считает, что одних выпустили незаконно, а других, наоборот, оставили в тюрьме без вины.
Родственники тех, которые находятся в тюрьме, останавливали меня на улице и говорили, что вот если бы у меня были деньги, я бы добился того, чтобы выпустили моего сына или племянника. Вот таких случаев было много. Если это было по справедливости, они могли придать вот этой комиссии гласность, дать мотивировку со ссылками на законы. Но этого сделано не было. И поэтому, почему кого выпустили, это осталось тайной.
Наверное, так бывает всегда. Те, чьи надежды не сбылись, чувствуют себя обманутыми. Но и комиссия, очевидно, виновата в том, что ее решения не были прозрачными. А в состав рабочей группы комиссии не были допущены представители от общества, те же правозащитники. Поэтому, убеждена Фатима Маргиева, неплохо бы к предстоящей амнистии еще и возобновить работу комиссии по помилованию, чтобы окончательно снять все претензии граждан. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Сегодня наш постоянный сухумский автор Виталий Шария побывал в хирургическом отделении республиканской больницы в самопровозглашенной республике Абхазия, которая вчера подверглась настоящему штурму со стороны родственников и друзей заключенного под стражу и проходящего там лечение директора Южной строительной компании Вадима Матуа, подозреваемого в хищении госсредств. Вот его рассказ о случившемся.
Только подумал недавно о том, что уже несколько дней не появляется никаких вестей о деле гендиректора Южной строительной компании Вадима Матова, подозреваемого в хищении госсредств в особо крупном размере и арестованного почти 3 недели назад, как тут же разразились события, напомнившие известную песенную строчку «Вот новый поворот». Напомню, что Матова был задержан 9 апреля и помещен в ВВС МВД Республики Абхазия через день решением суда города Сухума арестован, но 17 апреля коллегия Верховного суда сократила срок его пребывания под стражей до 29 апреля, то есть до вчерашнего дня. В ночь с 28 на 29 апреля Мато попросил вызвать скорую помощь в связи с болями в почках. Врачи, прибывшие скорой помощи, рекомендовали поместить его в стационар. После согласования с генпрокуратурой, которая ведет дело Мато, его доставили в хирургическое отделение республиканской больницы, где оказали необходимую помощь. О том, что происходило на следующий день, рассказывает министр внутренних дел республики Рауль Лолуа.
Примерно 4 часа дня около республиканской больницы собралось определенное количество людей, которые пришли предварительно от здания МВД. То есть вопрос стоял такой с их стороны, о том, что время пребывания МАТО закончилось сегодня, и его необходимо было освободить. Насколько мы знали, что сегодня должен был состояться суд, и вынес суд должен был решение или продлить его пребывание, или его отпустить.
Заседание суда города Сухума состоялось вечером того же дня в здании МВД и приняло решение о продлении содержания МАТО под стражей до 3 июня. Позволю себе вопрос дилетанта. А что, разве нельзя было провести это заседание раньше, коль было такое намерение правоохранителей? Ведь сторонники МАТО настаивают, его должны были, согласно решению коллегии Верховного суда, освободить в 13:30. В результате же кто-то будто специально провоцировал провоцирует накал страстей и столкновения людей. По имеющимся у меня сведениям, к больнице пришло около 200 разгоряченных людей. Причем они отнюдь не стояли во дворе больницы, а смяв милицейский пост на первом этаже, поднялись на этаж, где находится хирургическое отделение, и стали требовать у персонала ключи от палаты, где лежит Матова. Находились там около 2 часов. Естественно, стоявшие у палаты милиционеры охраны подверглись давлению и оскорблениям. Сегодня около 2 часов дня я поднялся в это отделение, где уже ничего не напоминало о страстях, бушевавших там вчера. У палаты Матова сидели 2 охранников. Его лечащий врач Гудис Атрапш сразу же отказался говорить со мной под диктофон, что меня удивило, ведь мой вопрос был не из области права и тем более политики, а исключительно о здоровье больного. Не под запись же он сообщил, что состояние у Вадима Матова средней тяжести, а сколько дней он еще пробудет в больнице, неизвестно. По словам Рауля Лоло, который вчера приезжал в больницу и сумел перенаправить родственников и друзей Матова из нее в зал судебных заседаний, где обсуждался вопрос о мере пресечения, пришлось вызывать подкрепление к больничному милицейскому наряду из УВД Сухума и Гудаутского района. В МВД теперь будут изучать записи с камер видеонаблюдения, рапорты своих сотрудников о вчерашнем инциденте. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, напитю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасад,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В экспертных кругах продолжается обсуждение предстоящего Рижского саммита и перспектив Грузии по сближению с Евросоюзом. Особый интерес к этой теме вызвала информация о проекте декларации Восточного партнерства, недавно распространенная Радио Свобода. Согласно полученным журналистами данным, европейская перспектива Грузии наравне с Украиной и Молдовой выглядит достаточно туманно. Как на это отреагировали в Тбилиси, расскажет Серго Бригвадзе.
Пирамида обещаний, возведенная представителями властей Грузии, постепенно начинает осыпаться, и, похоже, грузинские мечты останутся мечтами на неопределенный срок. В ближайшем будущем не стоит ждать громких заявлений о скорейшем упрощении визового режима с Евросоюзом, на который до сих пор не скупились представители правящей коалиции. Не питает особых иллюзий по вопросу сближения с Евросоюзом от саммита в Риге и эксперт по международным вопросам Турнике Шарашинидзе. Текст последнего проекта декларации Восточного партнерства, распространенный Радио Свобода, явно указывает на нежелание ЕС упрощать визовый режим с Грузией. Это решение Евросоюза спасет страну от массовой миграции, но не спасет правящие власти от недовольства граждан, в которых вселили напрасные надежды, считает Шарашинидзе.
У никого не было, так сказать, иллюзий, что вот Грузия может получить безвизовый режим с Евросоюзом. Может быть, некоторые политики грузинские создали такую иллюзию, эйфорию, и, конечно, это очень плохо, потому что потом после каждой встречи следует, так сказать, разочарование среди населения. Конечно, Евросоюз сейчас не откроет свои границы для Грузии, потому что у нас серьезный довольно финансовый и экономический кризис, из-за этого станет проблема с миграцией.
Внимание эксперта привлекло и то, что теме конфликтов в Грузии внимание практически не уделяется. То, что Россия даже не упоминается в проекте декларации Восточного партнерства как агрессор, Шарашинидзе связывает с неспособностью грузинских дипломатов донести суть и масштаб проблемы до международного сообщества. Такого же мнения придерживается и политолог Ника Читадзе.
Я думаю, это определенная слабость грузинской дипломатии, потому что проблема Абхазии, проблема Цхинвальского региона, она должна рассматриваться параллельно с проблемой Крыма. Но, к сожалению, вот на данном этапе мы знаем, что для Евросоюза приоритетом является урегулирование проблемы на территории Украины. Я думаю, что в повестке дня Европейского Союза обязательно должен встать вопрос с проблемой как на территории Абхазии, так и на территории бывшей Югоостинской автономной области.
Евросоюз просто не имеет никаких рычагов давления на Российскую Федерацию, говорит в свою очередь эксперт по вопросам евроинтеграции Каха Гугулашвили. Именно Именно поэтому не стоит ждать ничего, кроме выражения поддержки территориальной целостности Грузии. А особое внимание к вопросу конфликта на Украине он связывает с тем фактом, что проблема эта находится в активной фазе.
Украинский вопрос, он, с одной стороны, затмил, конечно же, другие конфликты в регионе, которые не в горячей фазе. С другой стороны, вот другие конфликты на территории, где Россия участвует, эти вопросы все всплыли наверх. И теперь, конечно же, грузинское правительство должно именно на этом фоне больше внимания привлечь вот к этим проблемам и конфликтам, которые именно в Грузии имеют место.
Между тем, эксперты надеются, что после Рижского саммита Грузия начнет продвигаться в другом, но не менее важном направлении – реформировании экономического сектора и внедрении стандартов, необходимых для выхода на европейский рынок. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия на расширенном заседании Комитета по международным и межпарламентским связям обсудили два соглашения между Россией и Абхазией о пенсионном обеспечении и повышении заработной платы гражданам России, постоянно проживающим в Абхазии. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Депутаты парламента Абхазии на расширенном заседании Комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками обсудили два соглашения между Россией и Абхазией о пенсионном обеспечении и повышении заработной платы гражданам России, постоянно проживающим в Республике Абхазия. Статья 15 Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между Абхазией и Россией предусматривала, что в течение 3 лет с 1 января 2015 года будет повышен уровень пенсионного обеспечения граждан России, постоянно проживающих в Абхазии. Порядок, условия, сроки повышения пенсии должны определяться отдельным межгосударственным соглашением. И такое соглашение было подписано 14 апреля этого года министрами труда Абхазии и России Суреном Ферселяном и Максимом Топилиным. Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба уточнил.
Средний уровень пенсионного обеспечения граждан, проживающих на территории Республики Абхазия, будет в течение 3 лет повышаться до среднего уровня, установленного по Южному федеральному округу. Обеспечение граждан Российской Федерации, проживающих в Республике Абхазия, составляет в Республике Абхазия 6 275 рублей 10 копеек, а в Южном федеральном округе он составляет 10 179 рублей 65 копеек. В случае, если сумма пенсионного обеспечения не достигает этого уровня, то есть 10 180 рублей, то поэтапно в течение 3 лет происходит повышение. В 2015 году на 20% от назначенной суммы, в 2016 году в размере 40% и в 2017 году в размере 62%.
После ратификации соглашения парламентом Абхазии начнется перерасчет. Независимо от даты ратификации, все пенсии будут увеличены и начислены с 1 января 2015 года. Что касается пенсии по инвалидности, то свидетельствование для установления группы и причин инвалидности будет осуществляться по месту постоянного проживания, то есть в Абхазии. Пакет документов будет направляться в Россию, и если он не вызовет там сомнений, то выезжать в Россию не надо будет. В соглашении увеличен стаж работы, который учитывается при начислении пенсии. Дмитрий Шамба сказал.
Если на сегодняшний день граждане Российской Федерации, проживающие в Республике Абхазия, им только лишь учитывается трудовой стаж, который был выработан в советское время, то по подписанному соглашению предусмотрено, что в этот стаж будет засчитываться стаж работы, выработаны до 1 января 2002 года. То есть увеличивается стаж работы, который будет засчитан в пенсии.
Вместе с пенсионным соглашением 14 апреля министрами было подписано и соглашение о порядке и условиях софинансирования за счет Российской Федерации повышения заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан. Это повышение заработной платы коснется более 9 тысяч граждан. Министр финансов Абхазии Амра Кварандзе сообщила.
11 категорий предполагается повышение. Это будут только основные работники учреждений, которые перечислены в соглашении. Зарплата повышения, перерасчет будет произведен с 1 января 2015 года. Все дополнительные условия, которые вытекают из соглашения, мы уже выполнили перед Российской Федерацией. За одним исключением, что у нас вступает в силу с момента ратификации в Российской Федерации Федерации по ответу МИД Российской Федерации в адрес Минтруда ратификация этого соглашения не требуется. Мы должны были представить в Российскую Федерацию план мероприятий по оптимизации расходов в сфере бюджетных учреждений. Этот план мы составили, утвердили правительство, мы направили в адрес Минтруда и Минфина.
Все члены профильного комитета проголосовали за вынесение двух соглашений на ближайшее заседание сессии парламента для ратификации. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что представит новый состав правительства завтра, 1 мая, передает портал «Грузия онлайн». После того, как премьер представит кандидатуру министров, президент страны Георгий Маргелашвили представит обновленный состав правительства парламенту для выражения вотума доверия. Гарибашвили накануне заявил, что представит обновленный состав правительства на утверждение в прежнем составе лишь с двумя новыми министрами. Это министры спорта и окружающей среды. Так как руководители этих двух ведомств недавно подали в отставку. По мнению бывшего грузинского премьер-министра, учредителя организации «Гражданин» Бедзины Иванишвили, правительственные изменения – это обычный рабочий процесс. Об этом он заявил в столичной гостинице «Тбилиси Мариот» перед экономической конференцией, проводимой организациями «Гражданин» и «Общество 2030». «Этот процесс нормален и обычен. Сделаны очень хорошие заявления. Однако часть оппозиции смотрит на это под другим углом», – заявил Иванишвили, отвечая на вопрос журналистов о том, чем обусловлены изменения в правительстве Грузии, сообщает Интерпресс Ньюс. По его словам, Давид Шавлиашвили, бывший министр регионального развития и инфраструктуры, сделал заявление, что ушел с поста из-за проблем со здоровьем. Какие могут быть вопросы, не знаю. Инсинуации тут не нужны, ведь премьер вышел и сказал, что Шавлиашвили на 107% выполнил план и был успешным министром. Кроме сплетен вокруг Шавлиашвили ничего нет, заявил Бедзина Иванишвили. По его словам, Надар Джавахишвили, сменивший Шавлиашвили, отличается своей принципиальностью во всей команде «Грузинской мечте». Генеральный секретарь Совета Европы Турнбьорн Ягланд на заседании Комитета заместителей министров представил 11-й консолидированный отчет «Конфликт в Грузии», который охватывает период с ноября 2014 года по март 2015, сообщает пресс-служба МИД Грузии сегодня, 30 апреля. Важно, что Совет Европы продолжает мониторинг обязательств Российской Федерации и Грузии, которые связаны с итогом войны 2008 года и информирует международное сообщество о положении в оккупированных регионах Грузии, говорится в сообщении, передает «Новости Грузия». В отчете, наряду с другими вопросами, генсек акцентирует внимание на договорах, оформленных Москвой с властями самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Недавняя история с критикой главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова жителям республики, предположительно в одной из грозненских мечетей, получила продолжение. В сети появилось новое видео, в котором выступивший в мечети Иса Тасуев, точнее его брат Лом Али, заявил, что тот психически болен, и он приносит извинения за его неправильное высказывание. Он обещает, что семья поместит критика в специализированную лечебницу. Подробности в материале Амины Умаровой.
В каком-то классном кабинете школы или другого образовательного учреждения за партой сидят двое мужчин в возрасте. Один в кепке, начинает говорить на камеру, а второй с седой шевелюрой, так ни разу и не поднял головы. Это и есть тот самый критиковавший Кадырова и его систему правления в Чеченской республике Тасуев Иса из Урус-Мартана.
Добрый день, односельчане и жители республики. Я Тасуев Лум Али. Вот рядом со мной сидит мой брат Иса. Мы не доглядели, не знали, и вот он сходит в мечеть в пятничную молитву и говорит ненужное. Мы просим прощения и приносим свои извинения у сельчан и жителей республики. Он несколько раз находился в больнице. Вот справка. Вот она, эта справка. Мы туда его еще раз, дай Бог, с участковыми отвезем. Видимо, его болезнь снова прогрессирует. Дай Бог, отвезем и попытаемся вылечить его. Дай Бог, чтобы все хорошо закончилось. Да будет вами доволен Всевышний.
Выписка из истории болезни из республиканской психиатрической больницы датирована 2002 годом. Очевидно, что она послана факсом. Никакой врачебной тайны. Болен и будем лечить. В нынешней Чеченской республике это очень сильный аргумент в защиту человека, посмевшего высказать свое мнение во всеуслышание. Нечто подобное недавно демонстрировали по местному телевидению. Молодая женщина в хиджабе, ее родители и ее маленький ребенок на руках бабушки. Оказывается, она разослала звуковое сообщение на WhatsApp, где говорила о грубом и жестоком обращении кадыровцев к тем девушкам и женщинам, которые одеты неправильно по их меркам. Родители на камеру говорили, что де не доглядели, да, виноваты, но исправим и вылечим. По словам родителей, у девушки неизлечимое психическое расстройство, которое не вылечило даже рождение ребенка. Юрист правозащитной организации «Мемориал» Ахмед Гисаев говорит, что такие методы использовались при тоталитарном советском режиме.
Ну, во-первых, люди говорят то, что они видят, то, что на самом деле есть. То есть нарушения, грубые нарушения, пытки, убийства, похищения, все это происходит. И в этом ничего удивительного нет. Что касается того, что такого человека объявляют, как правило, или психически больным, я полагаю, что это все-таки советское наследие. Всем помню, что во времена Советского Союза тоже существовала та же преступная психиатрия, когда, например, человека, который за определенные высказывания, да, его, как правило, насильно водворяли в какую-нибудь больницу, и там кололи всякие лекарства, да, от которого, конечно, любой нормальный человек мог сойти с ума. То, что происходит в Чечне, это то же самое. То есть те же органы, те же ФСБ, те же методы и так далее.
У каждой специальной психиатрической больницы или спецтюрьмы в СССР была своя специализация. Кроме обычных тюремных стандартов, там стояла одна задача – заставить недовольных или политических полюбить систему. В Чеченской республике к этому добавили нечто, продолжает юрист Гисаев.
Известные, по крайней мере, известные мне примеры вот таких высказываний, последствий, которые бывают, показывают, что все-таки этих людей потом, не только этих людей, которые говорили правду, даже их родственников подвергают гонениям или определенному давлению, их определенно привозят отделы там МВД или же чуть выше, да, даже доходит до того, что были случаи, когда за подобные высказывания заставляли говорить, что он умалишенный. Были случаи, когда о человеке говорили, что незаконно рожден. Это все подразумевает, что он как бы никакого отношения ни к народу, ни к данной территории. Все, что он говорит, это ставится под полное как бы сомнение.
После публичного признания в невменяемости и в непонятном, блудливом происхождении, по мнению чеченских властей, недовольные целого тейпа замолчат надолго. Амина Умарова, «Эхо Кавказа».
Югоостенское представительство в России третий месяц работает без посла после того, как 2 марта президент самопровозглашенной республики Южная Осетия неожиданно освободил от занимаемой должности Дмитрия Медоева. На этот пост прочили многих высокопоставленных чиновников. Кто будет представлять самопровозглашенную республику в России, выясняла наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
После неожиданной отставки 2 марта посла Южной Осетии в России Дмитрия Медоева, югоостенские власти так и не определились с кандидатурой его преемника. Во время визита в Москву 18 марта президент Леонид Тибилов заявил, что имя нового посла ему известно, и очень скоро он приступит к исполнению своих обязанностей. Однако до сих пор посольство остается без главного дипломата. Как говорят мои источники, отставка Дмитрия Медоева была достаточно негативной негативно воспринято российским МИД. Якобы на церемонии подписания договора о союзничестве и интеграции Южной Осетии с Россией российский министр иностранных дел Сергей Лавров демонстративно игнорировал юго-осетинскую делегацию. Поиски главного юго-осетинского дипломата в России затянулись. Что станет для Леонида Тибилова определяющим при выборе кандидата? Личные связи или профессионализм претендента? И какие требования президент предъявляет человеку, которому предстоит работать со стратегическим партнером? По мнению общественного деятеля Леонида Кочеева, посол любой страны должен быть прежде всего профессионалом, говорит Леонид Кочеев.
Нужно обладать в первую очередь профессиональными навыками качества. И желательно, чтобы он имел базовое образование. Это не обязательно может быть, но базовое это желательно. Крайне. А что касается личностных качеств, это он должен быть крайне популярен в целом народе, причем безупречным. В первую очередь, здесь, конечно, нравственные качества. В общем, профессионализм и нравственность.
Молва, между тем, пополняет список возможных претендентов на почетную дипломатическую должность новыми именами. По словам Леонида Кочеева, послы пророчат Арсена Гаглоева, бывшего руководителя администрации экс-президента Эдуарда Кокойте, в настоящее время сотрудника газового гиганта «Газпрома». Не скрывает своих амбиций и глава правительства Дементи Кулумбегов, который говорит, что не прочь быть поближе к дочери, которая проживает в Москве. Называют и имя некоего Алана Гаглоева, сотрудника администрации правительства Южной Осетии. Новой в этом перечне стала, пожалуй, кандидатура Знаура Гасиева-младшего. Это внук бывшего председателя Верховного Совета Южной Осетии и спикера парламента Знаура Гасиева-старшего. Знаур Гасиев-младший по образованию юрист. Он успел проработать прокурором в Северной Осетии, а в настоящее время занимает ответственную должность в Санкт-Петербурге. Леонид Тибилов хорошо знаком с обстоятельствами освобождения Гасиева-младшего из рук похитителей. Дело в том, что в 1996 году прокурор промышленного района Северной Осетии Гасиев был похищен. За его освобождение преступники требовали 2 миллиона долларов. Вызволение Гасиева-младшего занимался тогдашний вице-премьер Южной Осетии Валерий Хубулов, который задействовал личные связи с Шамилем Басаевым и Мавлади-Урганом. В результате молодого человека удалось освободить. Республиканский КГБ в то время возглавлял Леонид Тибилов. Несмотря на то, что опыта дипломатической работы у Гасиева-младшего нет, мои источники утверждают, что влиятельная семья предпринимала попытки пристроить своего отпрыска на престижную должность и раньше. Они находились в натянутых отношениях с бывшим правящим кланом из-за оппозиционности Знаура Гасиева-старшего, бывшего спикера парламента. Охранники экс-президента Эдуарда Кокойте даже вывозили в дубовую рощу и угрозами принуждали согласиться на изменение Конституции. Однако это не помешало Елене Ванеевой, матери Гасиева-младшего, переступить через собственное эго и попросить Кокойте назначить сына на дипломатическую должность, утверждают мои источники. Впрочем, экс-президент Кокойте отклонила это предложение. Возможно, нынешний президент окажется куда сговорчивее предыдущего, учитывая, что дед претендента располагает обширными связями в Москве. Известно, что бывшего спикера юго-осетинского парламента связывает давняя дружба с Евгением Примаковым. Гасиев-старший преподавал ему математику в одной из тбилисских школ. Не исключено, что кандидатуру внука авторитетного юго-осетинского политика будет приемлема и для Леонида Тибилова. По информации других источников, инициатива исходит от окружения президента, поскольку накануне президентских выборов действующая власть заинтересована в поддержке влиятельной семьи. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Международный день джаза отметили сегодня в Тбилиси. В связи с этим в столице прошел концерт легендарного исполнителя Рона Картера. О деталях расскажет Анастасия Славинская.
В эти минуты в театре Руставели уже подходит к концу концерт легендарного джаз-исполнителя-контрабасиста Рона Картера и его трио. Музыканты приехали в Тбилиси на праздник джаза. Завтра грузинских джазменов ожидает продолжение банкета. Картер проведет мастер-класс для студентов джазового отделения Тбилисской консерватории. Этим учебным заведением руководит совсем нетипичный ректор Ривас Кикнадзе. По незнанию его можно даже перепутать со студентом. Клетчатая рубашка на выпуск, торопливые шаги, экспрессивные движения. И дело даже не только в визуальном несоответствии стереотипу чинного руководителя подобного вуза. Резо Кикнадзе удается совмещать эту деятельность с исполнительской. Три раза в неделю он в качестве саксофониста дает концерты вместе с ансамблем свободной импровизации «Консилия», а также играет в составе джазового квартета. Нужно сказать, что большинство участников этих коллективов – студенты. Кикнадзе им преподает, играет с ними и, безусловно, его заботит их будущее. А на сегодняшний день одной из самых острых проблем является отсутствие финансирования для продолжения учебы молодых музыкантов за границей. Есть ребята, которые, по словам Кикнадзе, успешно сдают экзамены в престижные учебные заведения, такие как Беркли в Бостоне или New School в Нью-Йорке, и даже получают частичное, а порой и полное финансирование учебы. Однако остаются определенные расходы, покрыть которые самостоятельно музыканты не в состоянии. Помощи от государства ждать не приходится.
Вот такие проблемы есть с очень-очень хорошими ребятами, подающими большими надежды. Я не знаю, как это уладится. Если это не уладится, у нас есть до ступени бакалавра здесь можно обучаться джазу. И там есть отличные музыканты, которые все свои знания и всю свою энергию могут инвестировать в это. В общем, у нас не так уж плохо. Но мы все знаем, где правда хорошо.
Улыбается ректор. Кикнадзе уверен, джаз – это музыка, которая говорит без акцента, и она универсальна. Однако джазмен Нотар Макрадзе, например, уверен, в нее можно и даже нужно привносить национальные нотки. Именно тогда, по его словам, она приобретает тот уникальный самобытный характер, который делает ее интересной и для иностранной публики. Этого кредо музыкант придерживался еще в начале своего творческого пути, придерживается его и сейчас. Композиции «Урмули», созданные Атаром Макрадзе еще пару десятков лет назад, действительно четко прослушиваются именно грузинские мотивы, которые неожиданно сменяет совсем другая, традиционно джазовая гармония.
Это тот путь, который позволяет тебе показать свою самобытность, свой почерк, создать музыку, не похожую на другую, и не быть ксероксом, пусть я и не люблю это слово.
Джазмен признается, что во многом на его творчество повлиял Давид Удзалашвили, флейтист-виртуоз, который Макрадзе играл в джаз-квартете «Тбилиси». Удзалашвили не стало в 2002 году. Ему было всего 28 лет, вспоминает Отар Макрадзе.
Дато был именно тем человеком, у которого грузинский фольклор и грузинская тематика были, что называется, в крови. При этом он был прекрасным исполнителем американского джаза. Это и был тот синтез, который я считаю золотой серединой.
Джаз на сегодняшний день один из самых популяризируемых жанров в Грузии. Всем известно, что нынешний министр культуры Михаил Георгадзе, как и предыдущий Ника Руруа, большие поклонники музыки свободы, джаза. В ежегодном фестивале, который проводится в Грузии уже несколько десятков лет подряд, принимали участие самые известные джазмены мира. Однако эта любовь в какой-то степени остается неразделенной. Правительство всячески поддерживает проведение концертов иностранных джазменов в Грузии, но в то же время не находит средств для того, чтобы сделать возможную учебу талантливых молодых музыкантов за границей. Кроме того, Отар Макрадзе уверен, уже состоявшимся грузинским джазменам тоже есть что показать иностранной публике. Впрочем, большинство из них пока о гастролях приходится только мечтать. Такова политика одновременно привилегированного и игнорированного джаза в Грузии. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Время рубрики «Голоса» с жителями Цхинвали пообщалась Зарина Санакоева.
А как вы собираетесь провести эти выходные?
Только что мы провели утренники. Вот, ну, наверное, буду отдыхать дома с детьми, с семьей. Ну, хотелось бы, чтобы условия тоже были. Честно говоря, вот я даже не знаю, кто, куда ребенка сводить. И, наверное, мы будем просто дома в кругу семьи отдыхать. Будем просматривать наши любимые фильмы, наверное. Ну, хотелось бы, чтобы тоже здесь показывали какие-нибудь детские, семейные фильмы, какие там ужасы какие-то, не знаю. Куда сводить детей, я даже не знаю. Вот такая проблема у нас в городе Цхинвал.
У меня загородный дом, поеду, сейчас все надо сажать, картошку и, ну, в общем, все. У нас недалеко отсюда дом, участок, мы там собираемся провести выходные. Мне нравится возиться в огороде. Ну, приятно, что осенью, когда собираешь урожай, и ничего покупать практически не надо. Картошка своя, фасоль. Ну, чеснок у меня там уже, малина, все фрукты. Я это называю даже отдыхом.
Так у нас в коллективе повелось в этот праздник собираться на центральной площади. Хотя уже демонстрации не бывает. И с друзьями посидим, в кафе тоже ходим. Да, чего скрывать. Это сближает нас больше. Как говорится в осетинской пословице, человека можно узнать в дороге и за столом.
Как вы собираетесь проводить выходные?
В дружеских компаниях, в кинотеатре, Чермен, везде, в деревню, к родителям, на шашлыки. То есть все самое хорошее. Все реально, все исполнимо. Наш шикарный город с прекрасной природой, с прекрасными местами. Если ты хочешь отдохнуть, ты отдохнешь. Если ты не хочешь отдыхать, ты нигде не отдохнешь. И в Париже тоже.
Зарина Санакоева специально для Хакавказа. Цхинвал.
А сейчас обзор абхазских СМИ, который подготовила наш сухумский корреспондент Анаид Гагарян.
Депутат парламента Роберт Ялян обратился к Народному собранию и президенту Абхазии с призывом поддержать вопрос о признании Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Обращение публикует Абсны Пресс. За прошедший год руководство Донецкой и Луганской Народных Республик неоднократно обращалось, в том числе и письменно, к руководству Республики Абхазия с просьбой о признании в качестве суверенных государств. Мы не можем оставаться в стороне перед бедой людей. Наш долг оказать помощь народу Донбасса перед лицом нависшей над ним угрозы уничтожения, говорится в обращении депутата. На прошлой неделе у одной из новостроек Сухума собрались малоимущие семьи, которым негде жить, и потребовали от властей жилья. Митинг проходил в новом районе, где как минимум половина квартир пустует. Часть из них не оформлены, пишет главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. Но пойди займи такую бесхозную площадь, не успеешь чемодан на пол поставить, тут же хозяин объявится. Такое трофейное жилье ждет своего покупателя в основном из России. Закон запрещает продажу недвижимости негражданам Абхазии. Тем не менее, мечта некоторых россиян иметь хотя бы квартиру у моря порой неистребима. И вкупе со встречным неистребимым желанием заработать на этой мечте не только хозяину трофейного жилья, но и различным чиновникам на местах, готовых посодействовать данному процессу, обрекли табу на формальность, отметил Инал Хашиб. По словам журналиста, неважно, какое решение примет власть, снимет запрет на приобретение недвижимости или нет. Важно, чтобы правила, установленные государством, безоговорочно соблюдались самим государством. Он считает, что когда эти законы будут соблюдаться, тогда и появится социальное жилье. На одном из судебных заседаний по делу Вадима Матова, обвиненного прокуратурой в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, фигурирует справка участника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Редактор нужной газеты «Зидачане» пишет, что такие справки выдают в военкоматах на основании того, что несколько участников войны подтверждают, что тот или иной человек воевал вместе с ними. Издание уточняет, что в справке, выданной Вадиму Матову военкоматом, говорится, что воевал он в составе 1-й мотострелковой бригады Гумистинского фронта. Об этом сообщила на заседании суда адвокат Матова Чанва. Редактор нужной газеты решила выяснить, так ли это на самом деле. Из десятка ветеранов, опрошенных ею, большинство не заметило Вадима Матова на Гумистинском фронте. К Командир афонской роты 1-го мотострелкового батальона Рауль Смыр сказал, что Вадима Матова видел 2 дня, и, конечно, не в бою. Больше я его на фронте не видел, он не воевал, ни в одной операции он участия не принимал. Я считаю, что это кощунство давать справку об участии в войне людям, которые не воевали, сказал Рауль Смыр. Заместитель по вооружению, инвалид войны, кавалер ордена Леона Франц Микамба сказал, что никто из афонцев не имеет документа, свидетельствующего о том, что он участник войны. Вадим Матов был у меня, снаряды по 30-40 тонн выгружали, потом уехал, были у него проблемы с желудком, уточнил он. Осуждать людей, не воевавших, у меня нет никакого морального права. Я даже уверена, что есть люди, которые гораздо больше пользы принесли бы, делая свое дело в тылу. Речь идет о том, что в сегодняшней мирной жизни появляются все новые и новые ветераны войны и национально-освободительного движения. И эти высокие звания нужны им лишь для того, чтобы создать режим наибольшего благоприятствования в сложных жизненных ситуациях, судах, жилищных спорах и так далее. А это уже, как сказал один из моих собеседников, кощунство, заключила Зида Чаня. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Как всегда по четвергам, рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Власти Пакистана продолжают массовую вакцинацию детей от полиомиелита в связи с эпидемией в стране. После серии нападений талибов на медицинских работников и начала организованного сопротивления родителей, попавших под влияние экстремистов, они заявили, что намерены добиться цели любыми методами. Талибы, между тем, противятся вакцинации, считая ее прикрытием для действия американских спецслужб, рассказывает Александр Гостев.
В прошлом 2014 году в Пакистане, по данным Всемирной организации здравоохранения, полиомиелитом заболели 306 человек. Это 80% всех диагностированных случаев на планете. За первые 2 месяца 2015 года заболели еще не менее 15 человек. Хотя сегодня полиомиелит редко встречается в западном мире, он все еще эндемичен для некоторых стран Африки и Азии, в первую очередь в Пакистане и Афганистане. Борьба с полиомиелитом остается одной из главных тем пакистанских средств массовой информации, называющих национальным позором факт того, что десятки тысяч детей, для которых инфекция представляет наибольшую угрозу, по-прежнему остаются без прививок. Из-за целенаправленных нападений талибов на медицинский персонал, проводящий вакцинации, и связанного с этим нежелания многих родителей прививать своих детей. С декабря 2012 года в Пакистане более 80 человек были убиты при нападениях боевиков на группы врачей, занимавшиеся вакцинацией от полиомиелита. Кроме того, из-за общей военно-политической нестабильности в Пакистане миллионы людей стали беженцами и внутренне перемещенными лицами, что создает дополнительные сложности для властей и докторов. При этом руководители отрядов талибов в контролируемых ими отдаленных районах страны ведут свою пропагандистскую кампанию среди малограмотного населения, убеждая людей в том, что медики под прикрытием проводимой вакцинации от полиомиелита якобы занимаются шпионажем в пользу США, и что прививки грозят детям будущим бесплодием и на самом деле являются заговором с целью стерилизации мусульман. Наиболее тяжелая ситуация сложилась на северо-западе Пакистана, в населенных преимущественно пуштунами провинции Хайбер-Пахтунхва и на федерально управляемых племенных территориях, также известных как «зона племен». 96% всех случаев заболевания полиомиелитом в Пакистане зафиксированы именно здесь. В прошлом августе власти заявили, что вакцинацию в обязательном порядке пройдут более 700 тысяч детей из этих регионов, при этом признав, что еще около 300 тысяч детей останутся без прививок из-за отсутствия гарантий безопасности для медицинских работников. Однако и эти планы не были реализованы. Несколько дней назад полицейские арестовали в провинции Хайбер-Пахтунхва за угрозу общественной безопасности сразу 500 мужчин, имеющих детей и устроивших массовые беспорядки и кампанию протеста против западной прививки, якобы калечащей их сыновей и дочерей, рассказывает глава местной полиции Фирус Хан.
Они не только не позволили сделать прививки их собственным детям, но и угрожали другим родителям и призывали их прятать своих детей от докторов и сопровождающих их военных.
Сейчас официально Исламабад заявил о начале новой стратегической кампании вакцинации от полиомиелита, которая должна охватить примерно 2 миллиона 700 тысяч детей на северо-западе Пакистана и еще в некоторых районах. Об этом Радио Свобода рассказал представитель местных властей в Пешаваре, столице провинции Хайбер-Пахтунхва, Альтаф Хусейн. По его словам, в городе и вокруг него в ближайшее время будут арестованы не менее 1000 родителей, включенных в списки так называемых «злостных уклонистов от прививок».
Только в самом Пешаваре более 10 тысяч человек под разными предлогами отказались от вакцинации своих детей. Мы намерены положить этому конец. Конечно, в течение одной или двух кампаний вакцинации полного успеха добиться не удастся. На это нужно гораздо больше времени. Однако мы стремимся ускорить события и намерены бороться с угрозой болезни и косностью населения любыми методами, даже самыми суровыми. По этой причине наши власти и приняли твердое решение арестовать всех саботажников и отправить их в тюрьму.
Согласно последним данным, во всем Пакистане только в январе 2015 года около 60 тысяч детей остались без прививок от полиомиелита из-за сопротивления родителей, после чего власти и заявили, что намерены впредь обходиться с последними без всякого снисхождения. Причем аресты уклонистов уже начали давать плоды. Несколько отцов, написавших в тюрьме официальные заявления с просьбой вакцинировать их детей, скоро выйдут на свободу, сообщил Альтаф Хусейн. Помимо полиомиелита, в Пакистане свирепствуют и другие инфекционные болезни, особенно опасные для детей – дифтерия, коклюш, корь и бактериальная пневмония. Всего около 3 миллионов маленьких пакистанцев каждый год, по данным Всемирной организации здравоохранения, остаются без базового пакета основных прививок, которые обычно делаются всем детям в западном мире.
Рассказывал Александр Гостев. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.